Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте. В студии в Нью-Йорке Никола Крастев. Сегодня гость нашей рубрики «Интервью недели» – директор Российского государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Сергей Бойцов. В своем новом докладе Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что неинфекционные заболевания являются самой большой угрозой общественному здравоохранению. Нездоровый образ жизни, курение, регулярное употребление спиртного, жирная и жареная пища, загрязнение окружающей среды – все это факторы, которые способствуют распространению таких болезней. От них не защищен практически никто. Однако в России мужчины гибнут от хронических болезней в два раза чаще женщин и мужчин из других стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность умереть от неинфекционных заболеваний среди россиян в возрасте от 30 до 70 лет составляет 30%. Директор Российского государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины профессор Сергей Бойцов утверждает, что в отличие от существующего заблуждения, наследственная предрасположенность не является основным фактором возникновения этих болезней.
В большинстве стран мира, причем это касается не только стран европейских, североамериканских или стран, скажем так, эстернизированных азиатских, это касается абсолютного большинства стран мира. Четыре группы заболеваний, так называемые инфекционные, обуславливают абсолютное большинство смертей. Если говорить о нашей стране, то это порядка 75% всех случаев смерти связаны с сердечно-сосудистыми болезнями, их вклад 57%, онкологическими заболеваниями, их вклад порядка 14,5%, хроническими бронхолегочными заболеваниями, их вклад чуть более 3,5% и сахарным диабетом. Особенностью вот этой группы заболеваний является еще и то, что они все имеют под собой близкую, единую структуру факторов риска, то есть тех факторов, которые провоцируют их развитие. Эти факторы во многом связаны с нездоровым образом жизни, которые обусловлены, урбанизацией общества, индустриализацией его. То есть это избыточное питание, высококалорийное, с большим количеством рафинированных углеводов, жирных компонентов пищи и соли. Это снижение физической активности, это курение, конечно, плюс злоупотребление алкоголем. Вот комбинация этих факторов, она ускоряет и усиливает развитие вторичных биологических факторов риска. Такими являются артериальная гипертония и повышенный уровень холестерина. А они, в свою очередь, уже провоцируют развитие инсультов, инфарктов, сердечной недостаточности. И эти же факторы риска, вот самые первые, которые я перечислил, они провоцируют развитие онкологических заболеваний. Курение является провокатором хронической обструктивной болезни легких. И эти же факторы риска провоцируют сахарный диабет. Вот, собственно говоря, почему хронические неинфекционные заболевания являются задачей глобального масштаба, что определено Всемирной организацией здравоохранения в специальном документе, который называется «Глобальный план действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями до 2020 года». Сейчас ВОЗ создает глобальный координационный механизм, который должен будет отслеживать ход реализации этого плана на страновом и региональном уровне.
В докладе упоминается о России, что вероятность умереть от неинфекционных заболеваний среди людей в возрасте от 30 до 70 лет составляет 30%. По сравнению вот с другими странами, это высокий показатель или как бы средний?
Высокий. Я бы даже сказал так, что вот это особенно, скажем так, драматично для нашей страны. Высокий уровень распространенности факторов риска и высокий уровень смертности среди мужчин в возрасте от 30 до 55 лет. Он выше, чем в других странах, примерно в два раза. И это действительно является одной из специальных наших целей, специальных мишеней по выявлению людей, у которых есть эти факторы риска, и своевременной их коррекции.
То, что в два раза выше риск фактора среди российских мужчин, с чем это связано?
Это связано главным образом все-таки с более высокой распространенностью нездорового образа жизни. Собственно говоря, связь образа жизни с развитием этих болезней, она предполагалась, может быть, и раньше, но доказательная база, убедительная, появилась на границе 50-60-х годов. И после этого были предприняты очень такие существенные меры очень во многих странах, в первую очередь началось в Европе и США, по контролю факторов риска и таким образом влиянию на смертность, что привело достаточно быстро к двухкратному, даже более, снижению смертности. Очень хорошо известен там пример Финляндии, где был очень высокий уровень смертности, а потом все это в течение буквально там 15 лет привело к принципиальному снижению, и сейчас Финляндия на одном из самых низком уровне смертности. Российская Федерация, вернее, Советский Союз, как раз вот к тому моменту, когда начались эти все скоординированные межведомственные усилия, а они требуют решения не только на уровне системы здравоохранения, а при условии объединения усилий целого ряда секторов экономики и общественных организаций и правительственных структур, потому что только таким образом можно обеспечить условия для здорового образа жизни и мотивирование людей к нему. Так вот, в Советском Союзе как раз начались перестроечные процессы, потом распад страны и резкий рост смертности, связанный с очень резко выраженной социально-экономической дестабилизацией. То есть в других странах в это время происходило снижение смертности, а в Российской Федерации, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане, в других странах постсоветского пространства шел, ну скажем так, противоположный процесс, обусловленный вот социально-экономическими факторами. А сейчас мы, начиная с 2003 года, тоже вошли в фазу снижения смертности. Сейчас вот ожидаемая продолжительность жизни в стране чуть больше 71 года, и уже в течение полутора лет у нас наконец прекратился процесс депопуляции, в том числе и за счет значимого снижения смертности.
В России довольно продолжительный период существовал большой разрыв в средней продолжительности жизни мужчин и женщин. А вот с чем это связано? Вроде бы как бы и мужчины, и женщины в одной и той же среде живут. А почему вот такой большой разрыв в продолжительности жизни?
Ну вот вы очень правильно подмечаете, и этот разрыв, он касается не только, собственно говоря, самого главного показателя ожидаемой продолжительности жизни, он касается и распространенности факторов риска, и самое главное, суммарного значения. Для нас имеет значение не только сам отдельный фактор, а их комбинация. И вот частота высокого риска по совокупности других компонентов, других факторов риска среди мужчин в нашей стране, особенно в возрасте до 64 лет, в сравнении с женщинами, выше, ну, порядка в 5 раз. А это связано с тем, что, ну, скажем, и уровень социальной ответственности, и уровень мотивированности, скорости изменения сознания у женщин гораздо быстрее происходит, нежели это происходит у мужчин. То есть вот эта временная дельта, которая образовалась в первую очередь в середине 90-х годов, сейчас еще не преодолена для наших мужчин в сравнении с женщинами.
Получается так, вроде бы, как чисто в таком природном плане, женщины более такие выживающие, как бы, часть человеческого вида, или, я не знаю, ну, просто я так подумал.
Тут я вас перебью, понимаете, ну, распространенность курения среди женщин, распространенность абдоминального ожирения существенно меньше, чем среди мужчин, распространенность артериальной гипертонии несущественно, но меньше, чем среди мужчин, и так далее. В совокупности это, собственно говоря, и дает вот такую разницу. Это не столько, может быть, хотя биологическая защищенность, конечно, тоже имеет значение. Потому что до наступления менопаузального периода, до возраста 50 лет и старше, очень мощная гормональная защита. А мужчины к этому времени уже все, скажем так, биологически мало защищены и подвергают себя успешному воздействию факторов риска. Социальная ответственность у женщин гораздо выше, чем у мужчин.
В советские времена или подпозже, вообще, после распада Советского Союза, проводились ли какие-то такие всеобхватные большие исследования воздействия стресса на возникновение неинфекционных заболеваний и вообще последствия, которые вот именно стресс имеет?
Безусловно, такие исследования проводились, но, скажем так, в соответствии вот с теми методиками, которые приняты, понятны сейчас, такие исследования проводились в нашей стране на границе 90-х годов, начало 2000-х годов, и был еще большой проект тоже вот в первом десятилетии. И вот недавно было проведено большое исследование, которое называется СЦРФ, это эпидемиологический проект, изучающий распространенность факторов риска в 12 городах и сельских поселениях Российской Федерации, различающихся по климату, географии, демографии, экономике и так далее. Так вот, уже было показано, что все-таки очень высокий уровень и тревоги, вторичной депрессии, и, собственно говоря, это отражает стрессовую нагрузку на общество. Она особенно была высока как раз-таки вот период конца 90-х, начала 2000-х годов.
Вот следующий мой вопрос. Если, конечно, у вас имеется информация, можете рассказать об различиях в ситуации с неинфекционными заболеваниями в России, с одной стороны, со странами близкого зарубежья из бывшего СНГ, значит, это Украина и Беларусь, и с другой стороны, странами Центральной Азии. В чем отличается вот картина распространения этих неинфекционных заболеваний?
Ну, я могу сейчас только по памяти сказать, потому что интервью-то у нас спонтанное. Значит, по уровню распространенности факторов риска, вернее так, по уровню смертности, потому что у нас не было сопоставления по распространенности факторов риска, с Украиной и с Белоруссией, я уже говорил, мы очень близки. Из стран Средней Азии достаточно близок по этому показателю также Казахстан. Информация, ну, скажем так, у нас не полная в отношении стран, которые находятся за Кавказским хребтом, я имею в виду Армения, Грузия, Азербайджан, по характеру кривой она близка к нашей кривой динамики смертности в течение последних 20 лет. Но с некоторыми перерывами, там не все страны предоставляли ввоз информацию. Но по уровню смертности она там ниже. Но в то же время существенно выше, чем в западноевропейских или восточноевропейских странах бывшего социалистического лагеря. При балтийских странах там все-таки раньше началось снижение смертности в сравнении с нашей страной. Это где-то у нас 2003 года, а у них с конца 90-х годов. И если говорить о других странах Средней Азии, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, там тоже достаточно близко по характеру кривой, но тоже уровень смертности ниже.
Понятно, хорошо, да. Знаете, я хотел тоже вас спросить, недавно в журнале, если я не ошибаюсь, журнал Science американский, появилась большая статья, в которой утверждалось двух известных онкологов, что профилактика онкологических заболеваний дает такой неудовлетворительный результат, поскольку возникновение онкологических заболеваний или специфических их форм больше сводится к наследственности. Хотелось бы вот вас спросить, возникновение этих неинфекционных заболеваний, насколько здесь фактор наследственности значим и насколько фактор окружающей среды?
Ну, если говорить, скажем так, есть понятие генетический фактор риска и наследственность. Они между собой близки, но не тождественны. Как ни странно, генетические факторы, несмотря на то, что очень большие исследования проводятся, их вклад, скажем так, предсказательную способность развития заболеваний пока не очень большой. Он увеличивает существующие системы стратификации риска не более чем 20-30%. Фактор наследственности, вот по уровню доказательности, есть такая специальная система, определяющая степень доказательности того или другого фактора, находится на уровне 1А. То есть это очень мощный фактор риска. Но сказать, что это, ну скажем так, абсолютный фактор риска, который все определяет и не значит другие, это было бы абсолютно неправильно. Это доказано тоже в популяционных исследованиях и в исследованиях на близнецах, в том числе однояйцевых близнецах. Такие факторы, которые я уже перечислил, курение для легких, переедание, ожирение, то есть жирная пища, жареная пища, ожирение, это мощный фактор риска для онкологических заболеваний со стороны органов желудочно-кишечного тракта. Инфицирование женских половых органов – очень мощный фактор риска для рака шейки матки. И так далее. Здесь, может быть, вот история с Анджелиной Джоли, тоже, собственно говоря, могла спровоцировать вот такую точку зрения, что действительно есть некоторые формы злокачественных опухолей, очень жестко ассоциированы с генетическими факторами риска и, соответственно, вторично с наследством. Но сбрасывая со счетов всю картину полностью, да, и свои генетические факторы риска нельзя. Но есть еще и мощный аргумент, что коррекция этих факторов риска приводит к снижению смертности. Поэтому здесь, наверное, все-таки это, может быть, чуть-чуть такая кардинальная точка зрения, слишком такая категоричная, или, может, она не очень правильно понята.
Директор Российского государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины профессор Сергей Бойцов.